уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Николая Азарова ждем с минуты на минуту. Бывший премьер-министр Украины. С небольшой технической сложностью у нас. Но скоро он, я надеюсь, подключится. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Николай Янович с нами. Приветствую вас, Николай Янович.
Добрый день.
Хорошо слышите все, да?
Да, прекрасно.
Ну хорошо, давайте начнем с того, что вас арестовали. Правда, заочно. Вот, мы с вами в прошлый раз обсуждали, что на вас завели уголовное дело тоже заочно. И теперь суд в Киеве 20 числа заочно вас арестовал по делу о госизмене. Избрание, как говорят, ну, процедурно, значит, позволяет украинским властям начать процедуру экстрадиции вашей. Чувствуете ли вы себя сейчас в безопасности?
Ну, с этой властью себя чувствовать в безопасности достаточно трудно, потому что они способны на любые террористические акты. Уже подзабылось, как они осуществляли попытки похищения людей на территории России. Я не буду называть фамилии политиков, которым такие меры применялись, но они были благополучно пресечены ФСБ. Но, во всяком случае, так сказать, унывать я не унываю, потому что, во-первых, это уже не первое решение. Это вот мелкая месть. Вот вдумайтесь в формулировки. Если вы прочитаете решение Печерского суда, то там будет стоять вот какое обвинительное заключение. Что я, будучи премьер-министром, подписал распоряжение об одобрении харьковских так называемых соглашений. Ну, вот представьте себе, нормальная работа любого премьер-министра и заключается в том, чтобы своей подписью, так Конституция гласит, это не я придумал. И не выдумал. В Конституции четко сказано, что премьер-министр оформляет своей подписью все решения Кабинета министров. Даже из этой вот фразы Конституции следует, что решения Кабинета министров принимаются коллегиально. И есть решение Европейского суда, вроде бы Украина стремится в Европу, да, в котором четко ясно указано, что премьер-министр не может нести уголовной ответственности за коллективное решение правительства. И тем не менее, это же их не смущает.
Это еще 10-й год. Имеется в виду регулирование вопросов пребывания Черноморского флота России на, тогда на территории Украины в тот момент.
Ну, Харьковское соглашение – это не только регулирование сроков пребывания. До истечения срока пребывания в 2010 году было еще 7 лет. Потому что в соответствии с большим договором между Россией и Украиной, аренда, значит, Черноморской базы России в Украине продлевалась до 2017 года. То есть не было никакой необходимости принимать, по большому счету, эти харьковские соглашения. Но Россия нам мотивировала это тем, что, ну а как объяснить скидку на газ, которая в соответствии с этими соглашениями принималась. То есть вот формула, по которой определялась стоимость газа, действовала для всех стран, с которыми Россия заключала соответствующие договора, ну точнее «Газпром». И соответственно, как Россия могла, ну так это я говорю аргументы российской стороны, я это как раз так не считал, вот. Но аргументы российской стороны заключались в том, что вот как мы можем вам, так сказать, вдруг взять да снизить? Тогда и другие обратятся, скажут, и нам снижайте. Вот. Ну, вот тогда вот мы пошли, так сказать, на компромисс и согласились, что мы запишем в это соглашение пункт, по которому срок аренды продлевался еще на 25 лет. Ну, я понимал Россию, потому что, чтобы содержать такой флот, в Севастополе нужны были постоянные капитальные вложения, нужны было строительство, обновление и материально-техническая база. Ведь кроме флота, надо заметить, мало кто знает, Черноморский флот российский обладал аэродромами своими, так, базами различными, там, ядрографией, мною, и так далее, и так далее. Это была большая довольно структура, которая не могла в условиях неопределенности существовать. Она должна была строить жилье для своих военнослужащих, свои лечебные учреждения и так далее. Вот, поэтому совершенно естественно мы и пошли, так сказать, вот на такой компромисс, который был одобрен правительством, подписан двумя президентами, имеющими на то право. Вот надо обратить внимание, что мы действовали в рамках своих конституционных полномочий. Поэтому возбуждение, ну, одобрено было парламентом, естественно, ратифицировано, вступило в силу. И вот спустя почти 11 лет, потому что это было где-то, по-моему, в марте или в апреле.
В апреле.
Угу. Да, в апреле 2010 года. Ну, значит, вот в апреле исполнилось 11 лет, они вспомнили. Ну, они ищут вот повода, а за что меня ущемить? Вот за что мне отомстить?
А вы ущемляетесь в этом? Я просто читала ваше прежнее интервью, что вы тогда считали, и в нашем эфире тоже говорили, сочли тогда вот эти обвинения в госизмене попыткой Зеленского расправиться с вами. А с вашей точки зрения, вам что-то действительно явно угрожает. Тогда вы, другой вопрос. Когда вы сами думаете, почувствуете себя в полной безопасности, например, если сейчас не чувствуете этого?
Ну вот скажите, пожалуйста, а почему я, который много лет поработал, занимал ответственные должности в правительстве Украины, был депутатом многих созывов парламента, почему я не имею права вернуться в страну, Украину, да, и участвовать в политической деятельности, в общественной жизни? Почему? Только потому, что вот эти негодяи уже 8 лет против меня постоянно возбуждают уголовные дела. И каждый раз какой-нибудь продажный судья, ну, судья, который, так сказать, у них находится под прессингом, надо заметить, что там большинство судей, против них возбуждены дела уголовные, так они штампуют без всякого разбирательства, без присутствия адвоката, без какой-либо огласки, штампуют вот эти решения. Только после вынесения решения они, наконец, по требованию адвоката, вот в понедельник обещали познакомить адвокатов с тем материалом, который пришел в суд. Вот это нормальная система, это свидетельство о том, что система правосудия в Украине не существует. Надо заметить, что 6 лет Европейский суд с регулярностью раз в год принимал решение о никчемности юридических аргументов всех обвинений, которые против меня выдвигались в Украине. Вот это что-то о чем-то говорит. То есть, не однако, это же не повлияло абсолютно на... Вот хоть бы одно уголовное дело они закрыли на основании решений вот Европейского суда. Например, нет.
Но, может быть, как раз эти уголовные дела и связаны с тем, чтобы вы в любом случае в ближайшем будущем на Украину не попали. То есть эти уголовные дела вам с точки зрения именно безопасности физической препятствуют, значит, возвращению на территорию Украины?
Ну, конечно, они страшно этого боятся, потому что вот представьте себе, что когда я работал премьер-министром, хлеб стоил в 15 раз дешевле, чем сейчас. Представьте себе, что газ, например, стоил 70, ну там по-разному он стоил, 40 копеек, и там 50 копеек, и 72 копейки за кубометр. Сейчас 40-50 гривен, ну для предприятий, а для, значит, населения он там стоит где-то 12, там, по-моему, гривен. Так, это во сколько раз больше? То же самое могу сказать по любым другим, что люди реально, реально, смертность выросла на 260 тысяч в год. Продолжительность жизни уменьшилась для мужчин до 63 лет. Вы сейчас в Африке не найдете ни одну страну, ни одной страны, где продолжительность жизни мужчин была 63 года. И вот, конечно, на этом фоне многие люди вспоминают и говорят, да, говорят, вот мы тогда ругались вот на то, что там Азаров там иногда делал ошибки в украинской мове. Но теперь-то мы понимаем, что правительство было нормальное. Да, были проблемы, но мы жили, а сейчас выживаем и помираем. Это же мнение такое есть. И вот чтобы избежать того, чтобы нормальные политики возвратились в Украину, они штампуют эти уголовные дела. Более того, ведь не только против одного меня. Ведь такие же точно обвинения, идиотские абсолютно, выдвигаются против других политиков, которые выступают, но я не говорю, что за пророссийские. За пророссийские в Украине сейчас выступать невозможно. Да в этом и нет необходимости, потому что даже защищая собственно украинские интересы, не будучи марионеткой в руках других стран, и то вот эти взгляды считаются сейчас криминальными. Уж если додумались до того, что издали словарь, словник, да, который обязателен, подчеркиваю, обязателен для использования на телевидении, значит, в сферах общественной жизни, где, например, Великая Отечественная война считается фейковым названием. Так и написано, что Великая Отечественная война фейковое название.
Хотят отказаться от этого названия, да.
А какое же нормальное название, оказывается, с их точки зрения, дегенератов этих, да? Оказывается, это была советско-немецкая война. Нормально. Если Крымский мост нельзя называть Крымским мостом, а надо назвать его незаконно построенный, вот такой длинной формулировки, незаконно построенный мост России для контакта с оккупированной территорией. Я мог бы такие первые дальше продолжать.
Понятно.
Но это показывает степень дегенератизма сегодняшней власти.
Тогда фундаментально, Николай Янович, вот вы описываете то, как жила Украина, когда вы были премьер-министром, и то, как сейчас живет Украина, когда вы давно уже не премьер-министр. И власть там совсем другая. Вспоминаем события 2013 года. Янукович, который мечется, то подписывая ассоциацию, то не подписывая ассоциацию. С точки зрения, наверное, Украины, значит, там, это, возможно, было выгодно. Но... вряд ли, наверное, политические лидеры, да и вы в том числе, предполагали, что в итоге будет уже в 2014 году на Украине и насколько все это затянется. С вашей точки зрения, вот этот отказ исторически, он стоил того?
Конечно, стоил. Я абсолютно не сожалею.
От Евроассоциации отказ, я имею в виду. Отказ стоил того?
Во-первых, давайте правильно формулировки выбирать. Не отказ... отложили мы подписание соглашения до того, когда мы переработаем это соглашение, так, получим выгодные для себя условия и потом подпишем. Вот заметьте разницу в формулировках. То есть мы исходили из того, что у нас действует зона свободной торговли с Россией, и нам, в принципе, можно было бы пойти на заключение зоны свободной торговли с Европейским Союзом. Если бы мы провели модернизацию своей промышленности, вышли на европейские стандарты, качество и так далее. То есть мы действовали в интересах Украины и принимали решения исключительно в интересах своего народа и своей страны. Но подписание соглашения на невыгодных условиях, и ведь вот эти 8 лет доказали это. И сейчас и сам Европейский Союз, и эти придурки, что находятся у власти, они же уже наконец и до них дошло, что мы были абсолютно правы, и что соглашение надо перерабатывать. Однако теперь не так просто его переработать, потому что любое соглашение с Европейским Союзом – это консенсус 28 стран, или 27, я сейчас точно не помню, Великобритания вышла, наверное, с 27. Так вот. А никто там соглашаться не собирается, потому что против чего мы выступали? Мы выступали против низких квот на аграрную продукцию. Хотя сейчас аграрную продукцию, аграрную промышленность и сектор развалили. И, собственно говоря, мы там по мясу были не удовлетворены. А сейчас мясо завозим, кстати сказать. Ну, я, так сказать, отвлекся все-таки. Мы там целым рядом позиций были не удовлетворены. Однако сейчас... любая страна, с кем мы вот считали соглашение в нашем плане невыгодным, а с какой стати ей соглашаться на пересмотр? И поэтому вот они 3 года болтают уже о необходимости пересмотра, а движения никакого нет. А почему нет? Да потому что уже раз вы, дураки, подписали, чего теперь должны мы вам идти навстречу? Вот какая позиция. Я всегда, так сказать, понимал, что... очень легко уступить на переговорах, а добиться потом возврата очень непросто.
Николай Бородай, Александр, прошу прощения, Александр Бородай, который известный деятель в ЛДНР, в ДНР в данном случае, он в новом составе Государственной Думы сейчас в России и сказал, что лично будет, значит, добиваться вхождения Донбасса в состав Российской Федерации. С вашей точки зрения, 7 лет прошло, так или иначе тема возникает, а решение уже, вот это, скажем так, то, что сейчас происходит вхождение Донбасса в состав Российской Федерации – это следующий логичный этап? Или все-таки Донбасс должен оставаться де-факто в составе Украины?
Ну, вот вы своим вопросом так даете повод этим идиотам, я их по-другому не называю.
Я за идиотов не несу ответственности, честно, я журналист Российской Федерации.
Значит, у них вот ума не так много на самом деле. Да, значит, возбудить против меня еще одно уголовное дело по факту нарушения территориальной целостности и единства Украины, понимаете? Так что вы там поаккуратнее, потому что создаете для меня проблемы. Но если говорить серьезно, да, я хочу сказать только одно, что проблема Донбасса должна быть решена. Не может 3,5 миллиона человек продолжать жить в подвешенном состоянии. Я прожил в Донбассе много лет, я ведь выходец из Донбасса, да, я переехал в Киев как раз из Донецка. И я очень хорошо знаю этот край, да я его в любом случае хорошо знаю, потому что занимался регулярно, это же промышленная база Украины. И у меня душа болит за Донбасс. Представьте себе, на линии разграничения живут люди, которые живут под постоянными обстрелами уже 8 лет. Вот скоро, ну, буквально через какое-то несколько месяцев, исполнится 8 лет. Ну, это что, столетняя война? Да и то там такого не было, если мы почитаем историю, да? Почему эта проблема до сих пор не решается? И она должна быть решена.
Вот а здесь непонятно как, видите? Страдаем,
считаю, что эту проблему надо ставить и ее решать. Нельзя держать. Это же не, речь идет не, одно, не об одном человеке, не о десятке, а, подчеркиваю, речь идет о миллионах. О миллионах. И причем, я скажу другое же еще. Ведь этот край не просто разрушается в результате блокады. Заметим, что блокада действует. Так? Со стороны Украины действует блокада и обрублены связи экономические, транспортные, какие угодно, которые существовали между единой, так сказать, страной. И в этом смысле разрушается не только экономика, но и разрушаются ведь и человеческие связи, семьи и так далее, и так далее. То есть это проблема, которая имеет очень серьезный социально-человеческий аспект.
В нашем эфире был не так давно украинский политолог, и он, соответственно, анализировал ситуацию с Донбассом следующим образом. Во-первых, ЛДНР – это не весь Донбасс, безусловно. Вот. А во-вторых, нынешней украинской власти, в принципе, вот даже такая ситуация, она выгодна, потому что, ну, слабо там себе представляют, как вот эти 3,5 миллиона человек, настроенные по отношению к Украине в крайней степени скептически, они же сразу поменяют политический расклад там. И, по сути, вот этот де-факто то, что там сейчас происходит, и такой расклад, он даже и выгоден Украине. А все разговоры на тему того, что это там оккупированная территория, нужна реинтеграция Донбасса. Но если на Украине допускают реинтеграцию Донбасса, то полностью просто эту территорию пустую, без людей. Все так? Это мнение украинского политолога было.
Ну вот, знаете что, я бы этому политологу посоветовал прежде всего очень хорошо думать, когда он выбирает выражение. Какой Украине это выгодно? Вот скажите, реально Украине это как раз страшно невыгодно. Потому что Донбасс был одним из доноров украинского бюджета. Донбасс был основным источником получения валютных средств.
Ну, я имею в виду. Донбасс выбирал тех политиков, которых на Украине считали пророссийскими. Вот, вот что имелось в виду. Политически невыгодно.
Значит, опять еще раз я подчеркиваю. Не Украине, а той кучке политиков, которые, являясь марионетками американцев, выдвигают абсолютно противоречащие национальным интересам Украины политические лозунги и политические, так сказать, мероприятия. Вот что надо понимать. Когда мы говорим об Украине, то кого мы имеем в виду? Вот Зеленского, что ли?
Он нет, что, ну, власти, безусловно, они же принимают решения, поэтому мы говорим про них.
Они принимают решения, это тоже заблуждение. Не они принимают решения. Какие они принимают решения? Скажите, они без американцев не могут принять решение назначить судью какого-то, прокурора какого-то. Не могут принять решение закрыть дело или открыть дело. Что они без американцев решают? Когда генеральный прокурор Украины отчитывается перед каким-то клерком американского посольства о том, сколько она уволила, сколько она приняла, Какой самостоятельности вы говорите?
Нет, так уголовное дело, например, против вас, это не личная месть Зеленского? Вы считаете, что это инспирировано как раз Вашингтонским обкомом, будем выражаться так?
Ну, конечно, ну, конечно. Ну, Зеленский может только добавить тут какие-то, так сказать, свои эмоции. Ну, а кто возбуждал против меня дела, когда этого Зеленского и слыхом, так сказать, о нем не слышали, да? Кто?
Ну, то есть, другая администрация.
И эта власть просто продолжает ту линию, которую ведут американцы. Американцы блокируют мой YouTube. У меня ж трижды блокировали мой канал в YouTube. Блокировали мой сайт в Facebook. Как он называется? Facebook,
да. Аккаунт в Facebook.
Аккаунт в Facebook, да. Трижды. То есть, вот им плевать на то, что сотни тысяч, миллионы людей, которые смотрели и слушали меня, да, взяли и закрыли. Это что, Зеленский принимал решение? Нет. И сейчас они осуществляют цензуру. Это по их команде закрыты каналы. По их команде ФАС. Ну, какой разумный, значит, скажем, президент, вот даже еще, я говорю, бог их себе, из националистического крыла, мог бы самостоятельно принять решение о политическом преследовании Медведчука. Ну, какой?
По поводу Медведчука, кстати, от нашего слушателя 437-го вам есть вопрос. Даже в условиях острой фазы конфликта Донбасс платил в бюджет Украины налоги. Вопрос, значит, налоги получать нормально, а уголь с этих территорий, которые не выбыли из территориальной целостности Украины, для развития страны, рабочих мест, доходов в бюджет, это способствует финансированию независимых республик. Разве здесь нет противоречий? Спрашивает неверно наш слушатель.
Ну, я не знаю, что он там видит в противоречиях. Значит, до сих пор каждый год Украина получает порядка 10 миллионов тонн из России. Вот 10 миллионов тонн угля, которые в топливном балансе Украины, без них Украина не могла перезимовать зиму и не могла обеспечить работу своих ГЭС и ТЭЦ. До сих пор, так? И это не может измениться, потому что им взять эти 10 миллионов тонн угля неоткуда. Они могут с помпы объявить, что они из Калифорнии привезли там, значит, 150 тысяч тонн угля. Но что такое 150 тысяч тонн угля? Это один морозный день, и мы сожгли этот уголь. Вот и все. Поэтому я же вот не случайно говорю, что то, что они отгородились от Донбасса, это выгодно не Украине. Это выгодно вот тем шнуркам, ну, клеркам, грубо говоря, Вашингтонского обкома. Вот и все. Почему это им выгодно? Главная задача Зеленского, он же не думает о перспективах Украины, это совершенно, он не может думать, потому что это человек с достаточно низким уровнем своего развития, достаточно низким, подчеркиваю, образовательным, там, значит, мировоззренческим, каким угодно. Поэтому размышлять о том, что он, так сказать, думает о каких-то там перспективах развития Украины, это исключено. Он думает о том, как удержаться у власти. Потому что ему очень понравилось громадные финансовые потоки. Парень, который там оперировал, ну, там, 2000 долларов, 10 тысяч долларов, это для него считалось, ну, огромной суммой, попал на финансовые потоки, где, так сказать, определяют и решают миллионы долларов, десятки миллионов, сотни миллионов долларов. Вокруг него вот эта шайка Шефиров, Чефиров и так и тому подобное, да, они же колоссально зарабатывают на тех схемах, которые грамотно разработал, ну, аппарат, естественно, Порошенко. Это жулик, который, так сказать, все время, всю свою сознательную жизнь занимался тем, был уже всегда во власти, то ли депутатом, то ли членом правительства, то ли еще кем-то, но все время был во власти и стал миллиардером. Вот как такое может быть? Ну, было. И поэтому вот он сел на эти схемы. И ему сейчас очень хорошо на этих схемах. Не зря же создавались эти офшоры и так далее, и так далее. Вот тот скандал, который сейчас разыгрался, который привел к падению рейтинга Зеленского.
Пандора-гейт
тот самый. Означает, что это человек типа Порошенко. Порошенко тоже, кстати, не думал о
политике. Николай Ильич, давайте продолжим после новостей. Мы вам перезвоним. Николай Азаров с нами, бывший премьер-министр Украины. 15.30 информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Стрим в Ютубе продолжается. Наш гость сегодня Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Димитриус вам, Николай Янович, вопрос задает наш слушатель. Получается, правительство Украины по факту так сложилось, может быть ведомо либо американской, либо российской властью. А самостоятельность в такой стране невозможна. Государство лимитров.
Ну, этот Димитриус говорит чушь. Страна, располагающая таким промышленным, научным, культурным потенциалом, значит, имеет все, ну, аграрный потенциал колоссальный, народонаселение значительное, да, вполне может проводить самостоятельно и обязана проводить самостоятельную суверенную политику в интересах того народа, который это правительство избирает. А вот уже интерес этого народа заключается в том, чтобы жить в мире и дружбе со всеми своими соседями. Это же абсолютно очевидно. И пользоваться преимуществами нашего географического положения, когда мы находимся на перекрестке всех основных торговых путей между таким громадным государством, как Россия, например, и не только Россия, а Северная Европа и Европой. Совершенно не случайно у нас в свое время были переговоры с Китаем, с Китайской Народной Республикой присоединиться к знаменитому предложению руководителя КНР о, так сказать, торговом пути. И он бы проходил бы, естественно, по сухопутной части России и через сухопутные, так сказать, возможности Украины. Украина располагает глубоководными незамерзающими портами. И в советское время эти порты развивались для всего Советского Союза. Это я подчеркиваю. Поэтому, значит, вот то, что говорит этот господин, значит, это просто не отвечает действительности. Другое дело, что есть попытки использования страны, нашей страны Украина, в чужих целях. И вот в этих попытках, скажем, успехов больших добились американцы. Они же давным-давно этим начали заниматься. Они начали заниматься этим, как только Украина обрела независимость. И, может быть, в значительной степени с их помощью это произошло, развал Советского Союза, с их помощью. Поэтому выстраивался долгосрочный план. Я скажу, что вот здесь, в долговременной перспективе, американские стратегии, конечно, работают грамотно. То есть начиналось все с малого, да, значит, попыток нас научить проводить рыночные реформы, так, попыток, значит, так сказать, создать новые учебники истории, то есть внедрить в наш народ, так, и это достаточно эффективно работало в течение нескольких лет, даже, может быть, десятков лет, да, я имею в виду 90-е годы, 2000-е годы, да. Представление о том, что вот мы бы быстро развивались эффективно, если бы у нас везде все было приватизировано абсолютно, везде были эффективные менеджеры, так мы бы открыли свои границы и потекли бы к нам инвестиции, пришли бы эффективные западные корпорации и так, и в общем зажили мы как во Франции. И именно ж такую чушь несли. А кто им эту чушь кладал в голову? И Кравчуки, там, Делин, Данилович Кучма в этом преуспел. То есть все руководители вот того периода, о котором я сейчас говорю. И только, скажем, в начале 2000-х годов, где-то в 2001-2002, пришло понимание, что у каждой страны есть свои интересы. Уж если она самостоятельная стала, то мы должны разобраться, какие же у нас свои-то национальные интересы. Мы знаем хорошо интересы России через... Территория Украины качается газ, например, да? Поставляется какая-то товарная продукция, мы ее покупаем. Знаем хорошо интересы, например, той же Польши к нам, да? Использовать нас как рынок сбыта своей продукции, аграрной преимущественно. А вот какие же наши-то национальные интересы? И вот когда мы над этим задумались, так, то и появились, значит, в Украине те политические силы, которые тут же окрестили пророссийскими. Хотя мы не были пророссийскими, мы были проукраинскими как раз. Потому что дефицит как раз на Украине не проамериканских партий, их полным-полно. Не проевропейских, их тоже полным-полно. А дефицит национальных украинских сил, которые ориентируются на развитие благополучия своей страны. Вот же в чем дефицит состоит, реально. И Вот тут американцы изменили свою стратегию. Они перешли к стратегии подавления. Подавления и создания карательных режимов. Пошли на переворот. Что такое оранжевая революция 2004 года? Это абсолютно классический цветной переворот, который они до этого пробировали. В Сербии, в Грузии, там, в Киргизии и так далее. Это и у нас получился. Был переворот, и какая была первая задача? Развязать репрессии и уничтожить эти национальные украинские силы. Мы тогда сумели отстоять себя. Хотя тоже были политические преследования. Я, например, был вынужден уехать из страны, полгода жил в России. Вот. Против многих наших, так сказать, коллег и товарищей по партии были развязаны политические преследования. Но им все-таки не удалось, потому что еще все-таки сильны были в народе воспоминания о том, как они все-таки зажили, когда мы пришли к власти во втором году. И мы в шестом году снова выиграли выборы. Вот теперь они сделали стратегию никаких выборов. Ну, то есть выборы проводить, но выборы проводить и фальсифицировать их.
Но другой...
То есть им не нужна уже так называемая демократия, абсолютно не нужна.
Но...
И вот уже второй, сейчас, Женя.
Да.
И вот второй уже переворот был кровавый переворот. Они, если на первый переворот они никого не убили, ну, в начале, потом-то убивали, естественно. Но в начале, когда шли, рвались к власти, они еще никого не убили. Мы не допустили кровавого сюжета и кровавого, так сказать, сценария. То уже во второй переворот они пошли по самому кровавому, по самому жестокому. Они начали расправляться уже физически. Пытались уничтожить меня, пытались уничтожить Януковича. И уничтожали тех, кого им удалось уничтожить. Пошли репрессии судебные. Партия регионов была просто уничтожена. Была запрещена коммунистическая партия. Все партии, которые хоть как-то отвечали национальным интересам, подчеркиваю, Украины, не России. Вот тут вот не надо делать, так сказать, акцент. Вот почему там пророссийские? Да зачем кому-то нужны пророссийские силы? Должны быть нормальные, здравые, национально ориентированные силы. И эти национально ориентированные силы будут как раз теми силами, которые отвечают в том числе национальным интересам России. Вот что надо понимать.
Тогда другой момент, Николай Янович. Вот Лофт МСК, наш слушатель, говорит про украинских все-таки олигархов. Это же тоже мощная все-таки сила. Там они смотрят исключительно только бизнес, где выгодно, где невыгодно. Вот в данном случае украинские олигархи могут быть каким-то движущим, что ли, инструментом для того, чтобы на Украине что-то начало меняться, нет?
Ну, я не знаю, вот этот товарищ, который задает вопрос,
да,
он не представляет. Ведь суть бизнеса заключается не в том, чтобы думать о том, как хорошо живется народу. Да? Вот это глубочайшее заблуждение. Просто глубочайшее заблуждение. Кстати, ваш президент, выступая, так сказать, на Валдайском форуме, на мой взгляд, сказал абсолютно точно и правильно. Но не буду я, так сказать, апеллировать к его цитатам. Скажу свое личное впечатление и свое личное убеждение.
Да.
Вот взять наших олигархов. Во-первых, они были искусственно созданы. Так, это были люди, приближенные к власти. Вся эта, вот, так сказать, приватизация осуществлялась в 90-е годы.
Ну, это персона эпохи. Ну да, ну а что с этим сделать?
Да, ничего там, ну, так сказать, что просто произошло так по-маленькому, что громаднейшие предприятия, громаднейшие комплексы за бесценок достались определенным семьям.
Это всем известно.
Всем так известно, да, хорошо. Теперь, а зачем им в этих условиях, когда это рано или поздно, вот эта несправедливость станет понятна, и рано или поздно, так, одураченный народ станет неодураченным, возьмет вилы и пойдет поднимать их на вилы. Это же рано или поздно состоится. Почему это состоится? Да потому что они не думают о социальной сфере. Они думают о том, как эти люди живут. Поэтому они же подстраховались. Они все свои капиталы зарегистрировали где-то за рубежом и вывели. То есть вот если завтра, например, обанкротится какой-то крупный горно-металлургический комплекс, то там кроме железок ничего не будет. Кроме железа. Вот это кто-то понимает или нет? Потому что все активы расположены и зарегистрированы за рубежом. Да, мы сможем, конечно, арестовать там эти активы, судиться 20 лет там в разных инстанциях, да, но мы получим только железо. Вот и все. И поэтому они по определению компрадорские, вот есть хорошее выражение компрадор, абсолютно точно отвечает сути этих олигархов. Они не связывают ни судьбу свою, ни судьбу своих детей, ни семей своих, тем более, да, с Украиной.
А значит, их можно перекупить и сделать, ну, например, оружием борьбы с действующей украинской властью. Разве нет? Разве такого не было раньше на Украине?
Я не знаю, что вы имеете в виду. На мой взгляд, такого не было раньше, когда бы их перекупали и так далее. Ну, сейчас все достаточно богатые люди. Вот. Это миллиардное состояние. Они достаточно надежно размещены. Вот я подчеркиваю, размещены. Власть над ними имеют только американцы, потому что они могут выдумать любое обвинение по отмыванию денег. Так что, размещая свои активы за рубежом, они занимались отмыванием денег. Это совершенно очевидно. И для этого американцам нет никаких проблем возбудить процесс. Вот смотрите, я приду классический пример.
Давайте.
Им надо было приструнить Фиртуша. Это крупный наш олигарх, который владеет титановыми комплексами, химическими предприятиями. Да, у него сферы интересов очень большие. Крупный наш олигарх. И он, естественно, заинтересован, это один из немногих олигархов, он, естественно, заинтересован был так в сотрудничестве с Россией, потому что все его химические комбинаты сидели на газовой трубе и получали дешевый газ из России. То есть он жизненно был заинтересован. И финансирован частично, и нас финансировал, так сказать, наше политическое движение, и другие нормальные структуры политические. Так вот, смотрите. В 2014 году против него американцы возбудили дело уголовное по факту дачи им взятки, которые якобы он 16 лет тому назад, то есть 2014, отнимите 16 лет, получите 98 год, дал какому-то индусу для того, чтобы получить лицензию на разработки какого-то месторождения в Индии. Сам индус вначале дал эти показания, потом от них отказался, но все это для американцев никакого значения не имело. Фиртуш находился в Австрии, ну, в тот какой-то определенный момент. По требованию американцев он был арестован в городе Вена, так? Посажен в тюрьму, потребовалась большая работа, и вот этого миллиардера и владельца крупнейшего состояния, значит, выпустили под залог какой-то колоссальный, по-моему, 150 миллионов евро залог. Вот. И вот с тех пор, с 2014 года по 2021 идут беспрерывные процессы. Он судится с американцами, так, на предмет того, чтобы его Австрия не выдала Америке.
Понятно.
Это нормально? А что такое еще Фиртуш? А Фиртуш — это самый популярный телеканал в Украине «Интер». Вот так. Угу. Поэтому, значит, пример Фиртуш, я мог бы другие примеры называть. Например, того же Коломойского. У Коломойского тоже интересы есть свои. Он в какой-то момент подумал, что он может, так сказать, на все. И совсем он имеет громаднейшее влияние на Зеленского, потому что Зеленский много лет работал под ним, громаднейший. И вот надо было его ограничить. Что делают американцы? Они возбуждают какое-то дело о незаконном якобы приобретении какой-то собственности в Соединенных Штатах Америки. Требуют, так сказать, ну сейчас проводится расследование, там же длительная процедура, ему лучше держать его на крючке.
Понятно. Так.
Так это вот крупнейшие, я подчеркиваю, крупнейшие наши украинские олигархи. А посмотрите, что с вашими делают. Вот есть у вас такой Дерибаска. Взяли, так, наложили санкции на него и на его компанию, да, провели обыски в его, так сказать. Вот так и говорят: слушайте, вот вы, кто вы такие? Вы мелочь пузатая, да, для нас. Вот вы тут щеки надуваете, а для нас вы мелочь пузатая. Вот будете сидеть в пределах своих стран. И носа никуда не высунуть.
Нет, я думаю, что там логика была другая. Накладывать санкции, даже персональные, на тех людей, которых в Соединенных Штатах Америки так или иначе связывают, называют приближенными к президенту, в их логике, наверное, это попытка, ну, как будто бы эти люди поменяют свои установки и отвернутся от президента. Вот и все. Это так. Но, с другой стороны, они же уязвимы, тем самым эти олигархи становятся. С одной стороны, добывают в одном месте, деньги держат в другом месте, и тем самым делают себя уязвимыми перед теми, кто может ими воспользоваться. Вот и все.
Вот, Женя, вот как раз вот к вам сейчас пришло то понимание, которое постепенно приходит и к ним. Они теперь начали понимать, что они, оказывается, размещая свои, так сказать, средства на каких-то Виргинских островах, в каких-то республиках Науру, они уязвимы. И вот теперь они задумались, я же видел это на примере наших олигархов, да, то же самое у вас происходит. Они задумались о диверсификации своего бизнеса, да. Но самое главное — диверсификация бизнеса, да, поскольку бизнес-то у них реальный все-таки в Украине находится. Самое главное, если до них дошла простая и понятная мысль, это приведение к власти в стране суверенного правительства, которое будет не поглядывать. Вот смотрите, при нас, например, ну, было американское посольство, но раз там год, там, через там, какие-то дипломатические процедуры, я принимал там посла американского, да?
Да.
Встречался с какими-то американскими официальными лицами. Но что они мне выдвигали требования, какие выдвигают сейчас, например, Зеленскому, того же самого, до меня-то, до Зеленского, Порошенко? Нет же, они знали свое место. А сейчас они хозяева. Так вот, теперь, наконец, доходит до многих, да, что надо все-таки как-то вот играть, что надо проводить суверенную политику. Но я скажу, что поздно они спохватились.
Но тогда, Николай Янович, другой момент. Я думаю, что вы читали в российской прессе, неделя три назад примерно вышла заметка большая, что Российская Федерация, Кремль, предлагает Украине такую дорожную карту по налаживанию, ну, хотя бы экономических связей. Там было 12 пунктов. Возникает, ведь это же тоже не случайно. Может быть, в Российской Федерации сейчас тем самым протягивают или руку, значит, с предложениями к господину Зеленскому, что вот есть, ты можешь, соответственно, вот подумать, вот какие варианты существуют. Это же тоже не просто так. Как может отреагировать на это Зеленский? И с вашей точки зрения, все-таки Украина сейчас — это антироссия? Или Украина — это Украина?
Конечно, антироссия. Украина сейчас не самостоятельное марионеточное государство. И это совершенно же очевидно. По всем тем решениям, которые принимаются, да, это решения, направленные не на развитие Украины, не на благополучие Украины. Можно начать с того, что Зеленский пришел к власти под лозунгом установления мира, прочного мира в Донбассе. Он же заявлял так, что если я через год не договорюсь, то я уйду в отставку. Ну, понравилось, не уходит. Прошло уже 2,5 года. И теперь он заявляет, что он, так сказать, перспективы не видит. Еще раз я подчеркиваю, мне кажется, российские власти это понимают. С марионеточной властью договариваться не о чем, абсолютно. Абсолютно не о чем. Россия сейчас поставляет, ну, где-то процентов, наверное, 90 критического импорта для Украины. В основном это, конечно, энергоносители. Это топливо для ядерных, для атомных станций. Это газ, это там, значит, нефть, это, ну и так далее. Да? Большой спектр поставок. Так? Это этот фактор поддержания экономического режима сегодняшнего в Украине. Там в таком хотя бы теплющем состоянии экономический режим поддерживается. Я не знаю вот о том, что с кем там в Украине сейчас можно вести переговоры. О чем можно с ним договориться, если, например, Зеленский в Париже в 2019 году, в декабре месяце, подписывает, так сказать, коммюнике по Минским соглашениям, в котором обязывается имплементировать формулу Штайнмайера. Ну, я, может, непонятным языком говорю, но это, значит,
ну, мы в курсе развитие этих документов,
реализации, да, Минских соглашений с точки зрения хронологии проведения выборов, там, выхода на границу, там, взятия под контроль границы. Так сказать, вот такие моменты регулируются. И что после этого? Он подписал в присутствии там вашего президента, Меркель, там, Макрона. И что дальше? Вернулся и ничего не сделал, а сделал все наоборот. Потом стали разговаривать о том, что Минские соглашения устарели, нужна их модернизация. Потом стали говорить о том, что нужны американцы подключиться к Минскому процессу, к Нормандскому, точнее, да, процессу. Вот. И вот что мы после этого будем продолжать думать о том, что, ну, я еще раз тогда вернусь к цитированию вашего президента на Валдае, да, я внимательно почитал его выступление, я уже почитал его в стенограмме, и отметил, что он сказал, что разговаривать будем тогда, когда придет национально ориентированная разумно, вернее, он сказал, власть в Украине. И я с ним в этом плане согласен. Хорошо зная изнутри, как делается украинская политика сейчас, я считаю, что проведение переговоров – это просто легитимизация, продолжение легитимизации вот той никчемной власти, которая существует в Украине.
То есть переговоры России, скажем так, контакты или хотя бы, значит, ну вот там нормандский формат в тот период, когда был Порошенко, это была ошибка со стороны Российской Федерации, вы считаете, или это было вынуждено?
Порошенко был точно так же не самостоятелен, как и Зеленский, но Порошенко хитрее и более опытнее, конечно, Зеленского был. Он все-таки болтался в органах власти немало времени, да, провел. Ну и закончил же все-таки, так сказать, аналог МГИМО российского, да, факультет международных отношений. Как он уж там учился, бог его знает, так он особо не блистал, конечно. Он же мне работал, поэтому я могу так смело говорить. Особенно не блистал там познаниями. Но, тем не менее, все-таки он, так сказать, какой-то чему-то там набрался. Ну, язык, по крайней мере, знал английский. Вот. А Зеленский вообще же ничего не знает. Это вот просто белый лист бумаги, хотя не белый, серый такой, грязновато-серый лист бумаги оказался. Вот. То есть с ним-то о чем говорить? У него нет самостоятельных мыслей, нет самостоятельной политики. Сейчас пытаются из него слепить. Вот, ну как любой актер какой-то образ лепит на сцене, да? Вот так же он и его окружение пытаются слепить из него образ. Какого человека? Амбициозного.
У нас 5 секунд.
Осталось. Да. Да, Женя, только спасибо вам за интервью.
Спасибо вам, ждем вас снова. Николай Азаров был с нами, бывший премьер-министр Украины. Николай Янович, в нашем эфире вас ждем. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. С вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.